Мир Божий вам, дорогие братья и сестры! У нас сегодня особенный день, и даже с точки зрения летоисчисления, это начало Нового года, первый день, и мы всегда в нашей жизни относимся по-особому, когда мы пересекаем какую-то веху в нашей жизни. Неважно, будь то это Новый год или начало месяца, может быть, день рождения, когда мы перешагиваем определенный рубеж нашей жизни, мы, тем не менее, всегда задумываемся над тем, что было в нашей жизни, что пройдено, чего мы достигли, что мы добились в нашей жизни. И, конечно же, давая оценку, мы в том числе обращаем внимание на будущее, что мы хотим достигнуть, к чему мы должны стремиться, какие-то цели, которые мы ставим в нашей жизни, определенные намерения, которые есть у каждого из нас, планы какие-то. Естественно, что у нас есть что-то, то, что является более важным, приоритетным. Есть то, что является менее важным, но тем не менее оно находится в наших планах. И в зависимости от этого определяется, что мы делаем, каким образом мы будем поступать дальше. И мы даем себе оценку. Мы даем оценку в первую очередь, наверное, нашей жизни, непосредственно нашему внутреннему состоянию, чтобы определиться, какие мы есть все-таки, в каком положении, на каком месте мы находимся. И в первую очередь, наверное, мы должны давать эту оценку относительно того, какие мы в глазах Божьих, кем Бог нас видит, какие мы по отношению к той Божьей воле, которую Он имеет относительно нашей жизни. И таким образом мы, рассуждая, задумываемся, определяем что-то в нашей жизни. Как-то один древнегреческий философ, Аристотель его звали, рассуждая над жизнью людей, наблюдая за собой, сделал такой вывод. Мы есть то, чем мы обычно занимаемся. То есть то, что нам свойственно, что мы делаем больше всего, тем мы являемся на самом деле. И, наверное, вы знакомы с такой логической цепочкой рассуждения. Посеешь мысль, пожнешь поступок. Посеешь поступок, пожнешь привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер. Посеешь характер, пожнешь судьбу. Но все начинается с того, что происходит внутри нас. С того, как мы мыслим, каково наше мировоззрение, куда наши мысли направляются. Вот почему Иисус Христос, предупреждая, сказал: «Больше всего хранимого храни сердце твое». Потому что от него исходят различные помыслы, и это лишь только вопрос времени, когда эти мысли, которые нас наполняют, превратятся в действия. Вот почему, может быть, кажется, оно иногда в глазах людей не самое важное, о чем мы думаем, но на самом деле оно так и есть, потому что какие мысли нас наполняют, такими мы и будем. К тому мы будем стремиться. И, может быть, то, что другие люди не всегда знают. Потому что, к сожалению, наверное, есть иногда проблема в том, что люди иногда думают одно, делают другое. И очень часто стараются внешне выглядеть благочестиво и хорошо, но внутри совершенно другие. И делают это не потому, что они внутри хотят и так понимают, а просто потому, что вынуждены так делать. И, естественно, это то, что является лицемерием, и то, что в рано или поздно все равно где-то всплывет в нашей жизни, если мы не будем задуматься над нашим внутренним состоянием, если мы не будем определять все-таки, куда наши мысли направляются, что является самым приоритетным в нашей жизни. И хотел бы вместе с вами для нашего рассуждения обратиться к Священному Писанию и прочитать один из псалмов Давида. Это 26-й псалом. «Господь – свет мой и спасение мое. Кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей. Кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчатся против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, только того и ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать святой храм Его. Ибо Он укрыл бы меня в скинии своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего, вознес бы меня на скалу». Я думаю, что для многих из вас этот псалом знаком. Может быть, особенно первое начало, первый стих этого псалма: «Господь – свет мой, спасение мое». Но, тем не менее, рассуждая над тем, что здесь написал Давид, я бы хотел вместе с вами посмотреть на эту центральную мысль. И я так назвал наше рассуждение с вами, проповедь: «Одного просил я у Господа». Интересно осознавать, что рано или поздно в нашей жизни, проводя какую-то определенную оценку наших планов, того, что у нас было, чего мы достигли, мы приходим к заключению, что, в общем-то, не так много нам нужно, не так много мы хотим ставить в приоритет. Наверное, чем мы моложе, тем у нас больше планов. Не знаю, как вы, я помню себя в детстве, у меня был гигантский список. Я вам честно скажу, я даже записал ради интереса, вот чего бы я хотел достигнуть, что бы я хотел, чтобы в моей жизни было. Ну, понятно, что по детскому наивному мышлению там было много разных вещей, которые, наверное, на взгляд взрослого человека казались бы достаточно смешными. Вот. Но было достаточно много всего написано. И проходя какие-то определенные этапы в жизни, в общем-то, этот список достаточно сильно сокращался, что-то вычеркивалось, но не потому, что я этого достиг или добился, просто исходя из того, что оно стало просто менее важным, перестало иметь то значение, как мне казалось. Потому что с возрастом мы переосмысливаем многие вещи, мы что-то переоцениваем, у нас появляется жизненный опыт, и естественно, что то, что казалось ценным, может казаться менее ценным, то, что было менее ценным, будет казаться более ценным. Не знаю, на каком этапе своей жизни Давид сказал эти слова, но жизнь этого человека тоже была не самой простой. Хотя много событий в его жизни было необычных. В 16 лет он был помазан цари, хотя не сразу стал царем. После помазания на царство он вернулся обратно пасти овец своего отца. И только в 30 лет, практически 14 лет спустя, он стал царем над двумя коленами в Израиле. 36 лет он стал царем над всем Израилем. 40 лет он успешно царствовал. И вот на каком-то этапе, наверное, оценивая свою жизнь, рассматривая то, что было в его жизни, то, что он намечал, планировал, он пришел вот к этому выводу, когда он сказал: «Одного просил я у Господа, только того ищу, чтобы пребывать мне в Доме Господне во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать святой храм Его». Мысль, к которой он пришел. Ведь он интересно начинает этот псалом с такого, как бы, может быть, риторического вопроса, который он задает. Кого мне бояться? Кого мне страшиться? И перечисляет различные ситуации, которые, наверное, пугают людей. И когда мы с вами рассматриваем, наверное, сегодняшний мир, я думаю, что большинство из вас слышали, сейчас как-то уже меньше чуть говорят, но в начале, когда только это обнаружили, ну, 2012 год особенный, потому что, по идее, конец света придет в 2012 году, в декабре. Наверное, вы наслышаны об этом знаменитом камне инков, который нашли с их календарем, который заканчивается, если не ошибаюсь, 21 декабрем 2012 годом, и весь мир был в шоке. Все, конец света, вон он оказывается когда. Мы-то и не подозревали, а мудрые инки уже еще в те времена успели рассчитать это все. Вот. И масса вопросов, а как это произойдет, а что случится? Там начали какие-то фильмы выпускать, то другое, третье. И что вы думаете, люди все в какой-то мере были заинтересованы, в страхе пребывали? Мне даже приходилось в некоторых государственных, в общем-то, учреждениях подобный вопрос слышать, когда нужно было там по определенным обстоятельствам какие-то решать вопросы, они спрашивали: а вот что вы думаете, как христианин, вот будет конец света в 2012 году или нет? Хорошая была возможность поевангелизировать, пообщаться и сказать, что Библия об этом говорит, но это было мрачно. Хотя я так пошутил, говорю, ну а на самом деле, чего вы так боитесь? Может быть, просто второй камень не нашли, где продолжение календаря. Вот на основании одного листика вы, в общем-то, конец света уже прогнозируете. Но с другой стороны, у людей есть страх. И Давид говорит, а этого ли нужно бояться? Это ли тот страх, который должен быть в жизни человека, который, в общем-то, определяет его направление? Когда мы читаем Священное Писание, мы видим, что один страх только должен быть у человека, который дает ему по-настоящему преимущество и жизнь. Это страх Божий. Это страх бояться сделать что-то то, что будет не соответствовать Божьей воле. Страх бояться сделать что-то то, что огорчит Бога. Сделать что-то то, что разрушит наши отношения с Ним. Вот это то, что подразумевает страх Господень. И написано, страх Господень, он прибавляет ли это жизни? Вот это то, что должно быть. Но для того, чтобы не иметь других страхов, есть что-то то, что является приоритетным в нашей жизни. И Давид говорит, если вот подобное будет возникать, то другое, третье. Но есть что-то то, что поможет мне пройти через все это. Что-то то, что я ставлю приоритетом в своей жизни. Одного только искал я. Только одного просил, чтобы всегда пребывать в Доме Господнем. И Давид здесь так интересно рассматривает в какой-то мере понимание Дома Господня. Потому что дальше он как бы расшифровывает, что он имеет в виду под этим как бы с двух сторон. Потому что с одной стороны можно понять Дом Господень как какое-то конкретное место, скажем, скиния, может быть, которая тогда была, потому что храма еще не было, он был построен во времена его сына, хотя Давид там все приготовил для того, чтобы он был построен. Не об этом он имел в виду, потому что понимая, что Бог вездесущий, Давид понимал, что на любом месте, где бы он ни находился, находится Господь. Поэтому пребывание в Доме Господнем – это любое место, где бы мы ни находились. О чем когда-то в свое время Иисус Христос сказал самарянке на вопрос, где нужно все-таки правильно поклоняться, где конкретно место Божьего пребывания. У нас ли там на этой горе Горизим, или в Иерусалиме, в храме. И Христос говорит, в любом месте, где бы ты ни находился, потому что Господь Бог, Он есть Бог вездесущий. И это то, что мы должны всегда, братья и сестры, помнить в нашей жизни, понимая, что Бог везде. Где бы мы ни находились, и это, соответственно, даст нам возможность правильно определять нашу жизнь, наши поступки, понимая, Господь смотрит на нас, Господь видит нас, где бы мы ни находились, не только когда мы в церкви, что означает, мы должны везде быть теми христианами, какими мы должны быть. Но тем не менее, и Давид рассматривает, понимая, что дом Господень – любое место, и поэтому говорит, с одной стороны, пребывание в доме Господнем – это пребывание в присутствии Господнем, пребывание в общении с Господом. И поэтому говорит, я хочу наслаждаться, да, созерцать красоту Господню, что возможно только через отношения с Господом. Потому что мы никак не можем по-другому этого видеть. Господь есть Дух, и когда мы поклоняемся Ему в Духе и истине, тогда мы можем ощущать Его любовь, ощущать Его благодать, ощущать Его всемогущество, иметь от Него особое благословение. Мы можем получать мудрость от Господа, понимание, знание, все то, что нам необходимо. Мы можем видеть Его величие, Его любовь. Это то, что невозможно передать словами, но это то, что мы можем пережить, когда мы находимся в присутствии Господнем. Это то, что восторгает нас, то, что заставляет нас вновь и вновь искать общение с Господом, если мы действительно пережили это в нашей жизни. И с другой стороны, он говорит, не менее важным является и посещение храма Его. Поэтому это тоже то, что мы должны помнить в нашей жизни, не оставляйте служений ваших. Цените возможностью быть в Доме Господнем, быть в церкви, иметь общение с Господом здесь, на этом месте, друг с другом, назидаться, слушать. Это то и другое является важным в нашей жизни. И ничто нам не заменит личных отношений с Господом. Ничто не заменит общение, потому что если мы лишимся этого, если у нас не будет это в наших мыслях, в наших желаниях, в том, что наполняет нас, это будет лишь внешняя форма, внешняя оболочка. То, что мы назовем просто как религия, просто как определенные действия, которые нужно делать. Но они лишены внутреннего смысла для нас. Это не то, чем мы живем на самом деле. Пребывание в Доме Господнем, пребывание на том месте, где присутствует Господь, пребывание в Его Церкви, в общении с Господом. И как результат этого пребывания в нашей жизни происходит то, что мы имеем помазание Господне. Это слово, которое мы достаточно часто употребляем, мы молимся об этом, мы говорим, Господи, дай помазание Духа Святого. Мы говорим о том, чтобы помазание было на каждом, кто несет служение. Может быть, мы иногда так, скажем, для себя определяем, это была помазанная проповедь, не помазанная. Вот уже не знаю, исходя из чего мы определяем. Потому что для многих людей помазание в какой-то мере почему-то равноценным становится со словом эмоции. Если эмоциональное, значит помазанное. Не эмоциональное, значит не помазанное. Но хочу вам сказать, что не совсем так. Когда есть помазание, будут эмоции. Но если нет помазания, эмоции тоже могут быть. Но если только одни эмоции, и все на этом, это еще не помазание. Есть люди, которые, скажем, достаточно хорошие ораторы, они вам такое скажут, но это еще не означает, что помазание с ними, Господне. И вот что означает на самом деле помазание? Потому что когда мы о чем-то просим у Господа, когда мы понимаем, для чего оно нам нужно, в чем оно выражается, у нас гораздо больше мотивации, чем когда мы просто используем какие-то слова, к которым мы привыкли. Вы знаете, мы с вами, вступая в Новый год, говорили друг другу пожелания. Не знаю уже в каком роде, но обычно стандартные наборы. Желаем благословения, счастья, здоровья, успеха, благополучия, да, благодати Господней. Это хорошо, это важно, естественно. Но мы желаем, но для того, чтобы это исполнилось, что-то должно быть с нашей стороны. Мы какую-то цель ставим. Хотим все это иметь, мы говорили. Должны искать Господа. Должны пребывать в общении с Ним. И вот мы молимся о помазании. Что оно дает нашей жизни? Когда мы с вами читаем Ветхий Завет, оно гораздо более чаще упоминается именно в Ветхом Завете, может быть, просто потому, что было важно показать разницу между людьми, которые имеют помазание, которые не имеют. Те, которые служат Господу, и те, которые наблюдают за теми, кто служит Господу. И в Новом Завете мы говорим о том, что мы все служим Господу. И если в Ветхом Завете были отдельно выбранные священники, то в Новом Завете в этом понимании мы все являемся священством. Об этом мы читаем в Новом Завете в Откровении. Но тем не менее, помазание использовалось, и было помазание как, скажем, внешнее действие, с одной стороны. Был елей священного помазания, который Господь сказал сделать для Моисея, и помазывать тех людей, которых Господь призвал к служению. Не елей, которым помазывали, определял человека на служение. Определял на служение Бог, Бог выдвигал. И как знак того, что он имеет уже Божье благословение для этого служения, как внешний знак для людей, этого человека помазывали елеем, чтобы показать то, что происходит на духовном уровне. Потому что мы не можем видеть нашими физическими глазами то, что происходит в духовном мире. Но есть определенные действия, которые как бы символизируют, показывают, объясняют нам. Я уже не буду читать для того, чтобы сберечь наше время, но в книге «Исход» вы можете дома сами прочитать, в 30 главе, там с 22 по 32 стих, написано о том, что входило в елей священного помазания. И каждая из этих составных частей, она имела определенный смысл, который показывал, что на самом деле Дух Святой делает в жизни человека, что дает помазание человеку. Я бы хотел вместе с вами быстро, вкратце рассмотреть. Там входили вещества смирно-самоточное, корица и благовонный тростник, кассия и оливковое масло. Итак, по отдельности они показывали или символизировали ту или иную сторону действия Божьего помазания, Божьего присутствия в нашей жизни. Смирно-самоточная – это была смола, которая выделялась на определенных видах деревьев. Вот как у нас, например, скажем, на сосне иногда смола появляется, на вишнях бывает смола. Вот что-то подобное было тоже, определенная ароматическая смола появлялась на некоторых видах деревьев, которые там росли. Ее использовали, собирая для определенных целей. Причем самоточная подчеркивалась некоторая получено в результате чисто человеческих действий, потому что можно было надрезать кору, сок начинал выделяться, текла смола и тоже получали. Но это была не та, а именно та, которая от избытка этих веществ, от избытка всего того, что было в этом растении, просто выделялась. Вот она была самоточной. Что подчеркивало для человека, что помазание Божье не производится результатом действий рук человеческих. Это то, что дает Господь. Мы не можем сымитировать его сами, мы не можем его сами сделать. Мы должны нуждаться, но дает Господь. Это то, что приходит от Господа. Итак, касаясь самой смирно самоточной, используя в нескольких вариантах. Эту смолу, которую собирали, поджигали, дым, было как курение такое. А вот этим дымом они иногда использовали его как антисептиком, как антибактериологическим веществом. То есть, если кто-то в доме болел простудой или еще чем-то, они это дома куряли вот этим, этой смирной, для того, чтобы убить вирусы, микробы, бактерии, которые там были. Иногда его использовали, когда у человека болела голова или что-то еще. Опять же, она обладала более утоляющим эффектом. Иногда с этой смолы делали мазь, растирали для того, чтобы можно было, если болели мышцы там или что-то еще, втереть для того, чтобы обезболить это место и почувствовать облегчение. И таким образом, видимо, оно было и как более утоляющее, и как лекарство, которое в какой-то мере давало выздоровление. И таким образом, сторона действия Духа Святого, Божьего помазания в жизни человека показывала, что Господь дает мир человеку, дает утешение, дает успокоение, дает исцеление, дает помощь ему. Знаете, когда мы делаем что-то для Господа, когда мы трудимся, мы в той или иной мере сталкиваемся с ситуациями, различными обстоятельствами, какие-то трудности, есть что-то то, что нас огорчает, может быть, нас расстраивает, есть какие-то моменты, когда, может быть, кто-то нас обидел, что-то еще, и различные обстоятельства. Но именно присутствие Божьего помазания в нашей жизни утешает нас, дает нам мир, удаляет от нас ту боль, которая нас наполняет, дает нам радость. Вот то, что, наверное, испытывали Павел с Силой, когда после проповеди Евангелия их поместили в темницу, избили, бросили туда, они там находились и воспевали, прославляя Господа. Божье помазание дало им внутренний мир. Вот это ощущение Божьего присутствия, где бы ни находились, дало им возможность поклоняться Богу, прославлять Его даже там. Утешило их, дало облегчение. С другой стороны, входило два ароматических вещества – корица и благовонный тростник. И то, и другое само по себе источает как бы запах. И в елее оно придавало определенный аромат, который был знаком, потому что по составу подобного елея нельзя было для чего-то другого делать. И когда на человека вылили елей, люди слышали этот запах и знали, что это тот человек, который помазан елеем. Причем тогда, когда возливали елей, возливали так конкретно, брали побольше кувшин, выливали так, что с головы текло практически в самый низ, скапалось с человека. И этот аромат очень сильно был ощущаем. Так что человеку не нужно было самому про себя заявлять, я помазанник, смотрите на меня там или еще что-то. Достаточно было просто рядом возле него находиться, даже по запаху было слышно. На этом человеке помазание присутствует. Это знаете, как мы сегодня, когда используем парфюмерию. Если кто-то рядом с нами стоит, он будет слышать, используем мы или не используем ее. Не надо об этом кричать, не нужно вешать значок, я использовал там Шанель номер 5 или еще что-нибудь. А вот, достаточно просто постоять рядом. Вот то же самое, только с другой стороны, когда мы читаем Священное Писание, написано, мы должны источать аромат Христова благоухания. То есть в наших поступках, в делах, что бы мы ни делали, мы должны быть такими, чтобы люди ощущали, видели, что мы христиане. Не просто потому, что мы провозглашаем это, не просто потому, что мы заявляем, что мы какие-то особенные люди и так далее, но видели через все, что мы делаем в нашей жизни. Корица сама по себе источала аромат растения, которые использовали как пряности, как просто палочки корицы, которые придавали запах, что означало естественный аромат. Когда все нормально в жизни идет своим чередом, мы источаем этот аромат Божьего присутствия в нашей жизни. Тростник благовонный по-другому чуть... Аромат этот происходил, тщательно собирали маленькие эти цветочки, когда тростник цвел, ложили их под пресс, сдавливали прессом, выделялось масло, которое использовали как духи вот в те времена. Что означало, когда наша жизнь, обстоятельства нас, может быть, сдавливают прессом, да, какие-то стесненные проблемы, обстоятельства нашей жизни. Но тогда, если мы имеем помазание Господне, мы будем источать аромат Христова благоухания. Мы не превратимся в ропотников, мы не превратимся в людей всем недовольными, Бога обвиняющими в чем-то, но мы будем и тогда теми людьми, которые источают вот это Божье присутствие в своей жизни, который заставляет других, увидев это, почувствовать. Этот человек имеет Бога в своей жизни. Он не так, как другие люди. Следующее, что входило в елей священного помазания, это кассия. Кыца еще по-другому оно называется. Это растение чем-то похоже, если вы видели чайные кусты, вот что-то похожее. С него тоже снимали листья, кору иногда, высушивали, делали настойку, использовали как сильнейшее слабительное. Вот до сих пор его, в общем-то, используют, потому что оно не вызывает аллергической реакции у человека, особенно когда ему там нужно какую-то операцию на желудок, на кишечник сделать, и нужно очень быстро его очистить. Использовали вот эту кассию и сейчас используют. И даже странно немножко, с одной стороны, для чего слабительное в елее священного помазания? Ладно, более утоляющие, ароматические вещества. Что делать здесь? Но, с другой стороны, показывает определенную сферу деятельности, которую Бог совершает в нашей жизни. Все мы, приходя к Богу, в той или иной мере имеем определенные недостатки. Недостатки нашего характера, недостатки, может быть, в чем-то другом, какие-то наши черты, которые препятствуют совершению служения. Мы в той или иной мере, бывает, согрешаем, и нам нужно, опять же, очищение от Господа. И многие вещи мы не можем сделать сами. И вот Дух Святой очищает нас, помогает нам избавиться от того, что мешает нашей жизни, изменяет нас, очищает, делает нас людьми, которые возрастают в Господе, меняет наш характер, устраняет те нехорошие черты характера, которые есть, когда мы пребываем в присутствии Господне. Помогает нам быть таковыми людьми, чтобы мы были как чистые сосуды в руках Господних, чтобы Господь мог нас использовать для служения в Его Церкви. И следующее, что входило в елей священного помазания, это было оливковое масло. Его использовали в нескольких случаях и как деньги, как валюту, в общем-то, потому что это был эквивалент ценностей, можно было его на что угодно обменять. Использовали для приготовления пищи и использовали как горючее вещество, добавляя в светильники. И оно показывало, что священное помазание, да, что присутствие Божье в нашей жизни – это самое ценное. Ничто другое его не заменит. Это то, что является эквивалентом той ценности, к чему мы должны стремиться. О чем сказал Давид? «Я хочу, ищу быть с Господом». С другой стороны, пища, Дух Святой питает нас. Божье присутствие дает нам возможность духовно возрастать. Питает наш дух. Открывает нам Слово Божье, которое является хлебом для нашей жизни. Объясняет нам, помогает нам понять. Превращает его просто из текста, из буквы в дух, который оживотворяет нас. И мы не просто читаем Священное Писание, но мы имеем внутри от Господа понимание, как его правильно исполнить в нашей жизни. Что сделать для того, чтобы поступить так, как написано в Священном Писании. И Дух Святой делает нас горящими для Бога. Мы не будем холодными, мы не будем теплыми, но будем горящими для Бога. Дух Святой, присутствующий в нашей жизни, не оставляет нас равнодушными к тому, чтобы исполнить Божью волю. Он напоминает нам, если нужно, обличает нас, но побуждает нас стремиться к еще большему, чтобы мы могли сделать что-то во славу Господню. Вот почему настолько важно стремиться, чтобы иметь это в нашей жизни, иметь помазание от Господа. И поэтому, возвращаясь опять же к началу нашего рассуждения, что наполняет нас, какие цели мы ставим для себя в нашей жизни, к чему мы стремимся, что является для нас привычным состоянием, в котором мы находимся. Задумываясь об этом, давайте мы, как Давид, придем к выводу. Одного просил я у Господа, как самого главного, как самого высшего приоритета нашей жизни, чтобы каждый день жить, находясь в Его присутствии, созерцать Его величие, Его работу, познавать Его больше и больше, для того, чтобы мы могли усилиться и действовать, трудиться в Его церкви. В этом есть истинный смысл нашей жизни. В этом будем иметь мир и удовлетворение. Это то, что поможет нам не испытывать никакого другого страха в нашей жизни. То, что дает нам истинную цель. И то, имея что, мы по-настоящему живем. Я бы хотел сейчас вместе с вами об этом молиться. Мы также будем молиться и о нашем служении через добровольное пожертвование, через наши десятины, которые мы приносим перед Господом, как благодарность Ему за то, что Он дает нашей жизни. И, конечно же, будем молиться, чтобы всегда, во всех ситуациях нашей жизни, где бы мы ни находились, мы стремились к тому, чтобы всегда быть в Божьем присутствии, всегда быть в Доме Господнем, иметь помазание Духа Святого в нашей жизни. Пожалуйста, будем молиться.